Часть вторая. На поправку Виарел пошел дней через пять. До такой степени, что начал вести с Костей пространные беседы, из которых можно было сделать первые осторожные выводы относительно ближайшего будущего. Похоже, Косте действительно нашлось местечко в замыслах Виарела. Кроме того, Костя нежданно-негаданно для себя начал осознавать, что недолгий и сумбурно закончившийся поход в чужой мир необратимо изменил что-то глубинное в его сознании и самооценке. Во-первых, еще в день возвращения, но уже ближе к вечеру, после второго визита бригады скорой подпольной медицинской помощи, Костя позвонил маме. Сам. Просто сообщить, что с ним все в порядке, и исчез он только потому, что ищет новую работу. Даже уже практически нашел. Нет, не голодает. Нет, с ним действительно все в порядке. Нет, он не спутался с новой пассией. Просто дела. Мама совершенно точно удивилась и ему, скорее всего, не поверила, но тиранить и допытываться не стала, по крайней мере, прямо сразу. После разговора с мамой Костя не забыл вернуть мобильник на зарядку. Он долго размышлял, позвонить ли Машке. К определенному выводу не пришел, но и пока не позвонил. Во-вторых, на завтра, после возвращения, когда Виарел был еще слаб, чтобы предпринимать какие-то самостоятельные действия, но уже мог говорить, он велел Косте найти во все том же ящике стола деньги, взять $400 и расплатиться со шпицем, а заодно и наполнить холодильник, поскольку там не то чтобы мыши гроздьями от голодухи и безысходности вешались, но вообще было как-то пустовато. И Костя позвонил шпицу, внезапно осознав, что при этом не чувствует привычного холодка в груди. И потом, встретившись с ним и без всяких прогибов заискивания, рассчитавшись с долгом и отказавшись обмыть это дело, спокойно, но твердо, без потери достоинства, Костя понял. Он действительно уже не тот самый обормот трехдневной давности. Хоть немного, а другой. Шпиц это тоже почувствовал, бандитским своим нутром. Деньги спрятал, искоса глянул на Костин разбитый нос и молча отвалил. А раньше просто взял бы за шиворот, да и повлек в разбойник, и хоть ты опротестуйся. Трудно сказать, что на Костю так сильно повлияло. Само знание о мире Центрупа и других мирах-лепестках, револьвер в чужих руках и пули, предназначавшиеся не ему и угодившие тоже не в него. А ведь еще и бывший шеф звонил. Предлагал вернуться на прежнее место, потому что у них там, где завал и кризис, рабочих рук не хватает. «Да и заваливайтесь к хренам, раз у вас завал», — ответил Костя с поразившим себя самого равнодушием, после чего сбросил вызов. Правильно, увидевший море теряет интерес к лужам. Он упрямо и скрупулезно следовал наказам врача, написанным на желтых листочках стикерах в столбик по пунктам. И было это, в общем-то, не в тягость, тем более, что на третий день наказов стало меньше, чем на второй, а на четвертый меньше, чем на третий. Врач теперь заезжал только по утрам и вечерам. Дневной визит отменился. А с пятого и вовсе стал приезжать только раз в сутки, около полудня. Капельницы исчезли. Виареллу разрешили вставать не только в сортир, но пока ненадолго. И Костины обязанности в конечном итоге свелись к выдаче таблеток и хлопотам по хозяйству. Но Виарелл тут же нагрузил его заданиями другого свойства. С какого-то момента он, полулежа на койке с телефоном у уха, вел бесконечные разговоры, чаще всего по-молдавски, поэтому Костя ни бельмеса не понимал. В перерывах между разговорами Виарелл то и дело отсылал Костю с разнообразными поручениями. Занести конверт на дачу в Куралитах, а потом еще один в цех во Фрязино, забрать сумку с образцами в Доронино, перевести денег в Череповец некоему Дмитрию Закревскому, купить через интернет-форум винтажные советские вещмешки, встретить на железнодорожном вокзале передачку из Ярославля. В общем, Костя мотался по городу, как старательный футболист по полю. То туда, то сюда. Машке Костя так и не позвонил. Стало банально не до того. На восьмой день врач снял Виареллу швы, велел не дергаться еще хотя бы недельку, а лучше две, принял гонорар и буднично попрощался. Постельный режим был отменен, на смену ему пришел добровольный домашний арест. На Костю арест, понятное дело, не распространялся. На девятый день поступил очень важный звонок, которого Виорел давно уже ждал. Говорил он недолго. Костя в это время стряпал на кухне.
«Эй, партнер!»
— позвал Виорел из комнаты. «Ща!» — отозвался Костя, помешивая половником борщ в кастрюле. «Иду!» Он вернул на место крышку, вытер руки о фартук, выключил газ, ибо борщу осталось только дойти, и направился в комнату.
«Садись!»
— велел Виорел, кивая на кресло напротив койки. «Говорить будем. Наверное, долго». Костя послушно плюхнулся в кресло. Некоторое время Виорел, насупившись, молчал, потом поинтересовался.
«Ты сам-то понял, что произошло там, в Центруме? В глобальном смысле?»
Костя пожал плечами. «А что там понимать? Нас приняли за кого-то другого, пытались убить. Тебя подстрелили. Хорошо, что в последний момент получилось удрать домой».
«Я немного не об этом».
«А о чем?» Виорел подумал и предложил вспомнить, как они уходили в Центрум из этой самой комнаты. Костя сейчас сидел аккуратно против зеркала, на месте которого возник ход в чужой мир. «Ты велел мне зажмуриться», — добросовестно принялся вспоминать Костя. «Потом открыл портал, подтолкнул меня, и все, мы оказались в Центруме».
«Правильно», — кивнул Виорел.
«А когда возвращались?» «Тут помню хуже», — честно признался Костя. «Когда стрельба поднялась, ты упал на меня. Я не устоял, мы оба свалились на пол. И я вдруг увидел вот эту самую комнату, твою койку, ножки вот этого самого кресла. Вроде как в оконце, небольшом таком, у самого пола. Ну, я туда и пополз. Сначала тебя пропихнул, а потом и сам протиснулся. А ты что, не помнишь?»
«Помню», — буркнул Виорел, как показалось Косте недовольно. «Потому и спрашиваю».
«Хорошо еще, что ты сознание не потерял», — вздохнул Костя. От воспоминаний о недавних событиях по спине снова прогулялся неприятный холодок.
«А что случилось бы, если бы я действительно потерял сознание?» — спросил Виорел с интересом.
«Как что?» — удивился Костя. «Ты бы не открыл ход на землю, и нас бы там и пришили в Харитме».
«Видишь ли, дружище Костя», — серьезно сообщил Виорел. «Дело в том, что я не открывал обратного хода».
Костя совершенно растерялся.
«Как это не открывал? А кто тогда его открыл?»
Виорел взглянул на него очень внимательно, потом заговорил.
«Суди сам. Во-первых, мне ни разу не удавалось открыть ход из Харитмы. Я вообще не знал, что это возможно. Мой ход открывается только с побережья, за девятой заставой. Там же, куда приводит ход с земли, около столбика с меткой. Иначе зачем мне на обратном пути все время таскаться за 150 верст из Харитмы в степь? Во-вторых, мой ход всегда вертикальный и узкий. Он — дверь, а не оконце у самого пола. Ну и в-третьих, я просто хорошо помню, что не открывал хода, и у меня есть все основания думать, что обратный ход открыл ты».
«Но я же не умею», — пробормотал Костя растерянно. «Я даже не знаю, как это делается».
«Я тоже когда-то не умел», — спокойно произнес Виорел. «Все когда-нибудь открывают ход впервые, поэтому очень важно понять, что именно приводит к этому. Одним нужно сильно разозлиться, другим — испугаться, третьим — напиться».